среди современного иудаизма, да, где большие разницы, как говорят в Одессе, да, после разрушения Иерусалимского храма в 70-м году нашей эры, после уничтожения иудейской государственности, да, иудаизм претерпел очень.
А мы про современный иудаизм не будем говорить, да? Потому что совсем непонятно.
Но мы с вами не будем напрямую говорить, но в курсе тех дисциплин, которые на курсах изучаются, простите, психология, там у вас есть религиоведение. Не знаю, наверное, на втором курсе.
Ну да, просто интересно.
Ну, конечно, безусловно. Да, какие-то основные, в основных религиях, конечно, там. И ислам, и иудаизм, и буддизм, конфуцианство, все те основные направления, тем более с которыми...
Еретические.
Нет, это не еретические, понимаете. Ересь – это лжеучение внутри христианства, да, а это именно другие религии.
Так я читал книжку, там вот все, что... Мы должны с ними жить, как бы, в согласии,
да.
Вот, но не совершать, да, но их называют еретиками почему-то.
Тоже?
Да.
Ну вот это я... Вообще еретик — это слово, которое обозначает именно внутри христианства, да, разные разногласия. Хотя, в принципе, вот у преподобной Анны Баскина, да, в числе ереси мусульманство находится.
А скажите, получается, что Ветхий Завет у нас как бы общий, да,
да,
с судьями? А вот дальше,
Новый
они
Завет
не
они
приняли
не
Христа, получается, да?
Они не приняли Христа, они
и
создали свое,
там?
Они создали свое собственное предание, да, устная Тора, так называемая, да, Мидраши, Агада.
То есть они застряли вот на Ветхом Завете, да, дальше не пошли,
получается. В каком смысле, да, они ждут своего мессию.
То есть они все еще ждут.
Да, и плюс вдобавок они тоже разделились на несколько течений, да, иудаизм нельзя представлять как нечто единое, цельное, монолитное, да.
Как там раньше было, да? Раньше там, получается, единое.
Ну как,
было, да?
Ну смотрите, уже во времена Христа, да, существовали фарисеи, саддуки, иродиане.
Да.
Ессеи, да, это разные течения внутри единого иудаизма, а после, но все равно был единый как бы центр, который все это суммировал, да, был Иерусалимский храм, богослужение при Иерусалимском храме. Когда Иерусалимского храма не стало в 70-м году, и все иудеи оказались рассеянными, то чем дальше, тем больше, так сказать,
ну,
всяких
да,
разных разностей
течение,
между
да,
ними, да, то есть. Там, если взять каких-нибудь ашкеназийских евреев там, из там, Польши, Германии, из такой, так сказать, центральной и северо-восточной Европы, да, взять сефардских евреев из Испании, допустим, и взять каких-нибудь йеменских евреев или эфиопских евреев, то это абсолютно разные люди. Да, и была большая проблема. Когда появилось государство Израиль, когда со всего мира иудеи устремились, да, в эту одну точку, и оказалось, что они все разные, абсолютно разные, да, и вот как-то тоже им приходилось между собой уживаться, потому что есть, например, ортодоксальные иудеи, условно говоря, правильные, да, есть ультра, ну, условно говоря, классические, да, есть ультраортодоксальные, это такие зелоты, типа наших товарищей из Пенинских пещер, которые спасают этот самый гречку и тушенку и бегут в Пенинские пещеры, не знаете. Это что-то подобное, да, это ультраортодоксы. Есть так называемый прогрессивный иудаизм, это что-то сродни нашего протестантизма. То есть такие.
А как же они
и субботу уже вроде как не всегда можно соблюдать там. И...
А как же они между собой все ладят? Или они
ну,
не
всегда ладят, к сожалению, да. Еврейский ну, мир, он, скажем так, тоже пестрый. Ну, мы, христиане, тоже между собой очень не ладим. Мы даже православные мы между собой договориться не можем. Мы говорим, что там других православных конфессиях, да. То есть тоже есть свои определенные, как бы так, сложности, определенные разделения. Вот. И ничего, живут. Мусульманство тоже разделилось, шииты, сунниты, ваххабиты. Тоже они между собой не всегда ладят, да. Ультраортодоксы, которые есть, например, иудеи, которые не признают государство Израиль.
Но живут
да,
там, да?
Жгут израильские флаги, уничтожают государственную символику, много всяких неприличных гадостей говорят в адрес правительства. Да, но при этом живут на дотации, потому что они только молятся и больше ничего не делают. Они считают, что вот должен прийти Мессия, и вот он восстановит истинный Израиль. А то, что сейчас, это не серьезно, это не настоящее. Это бутафория, это все самозванцы. Да, ну, у нас же тоже есть те, кто считает, что вот есть императорский дом Романовых, он должен править. Вот. Тоже большой вопрос, сколько там крови осталось в этих великих князьях, великих княжнах, герцогах и прочих товарищах. Это везде, в принципе, есть. Во всех как бы направлениях. Но есть некоторые вещи, которые консолидируют иудаизм, да, и современный, и которые консолидировали древний иудаизм. Да, и два таких основных, как бы, два основных таких пункта, можно сказать, учения, да, которые консолидировали и в Древнем, и в Ветхом Завете древних евреев, и консолидируют евреев сейчас, это мессианство, да, ожидание Мессии, да, особое учение о Мессии, да, Спасителе, и понятие об особом избранничестве еврейского народа, да, Бога избранничества. Это вот то, что выделяет да, евреев среди прочих народов. Конечно, у нас тоже иногда такое бывает, там мы русские, с нами Бог. Да. Но там это как-то особо акцентировано. С чем это связано? Да? Учение о Мессии, да, само слово Мессия – это греческая транскрипция древнееврейского слова «машиах», «помазанник», да? Дословный перевод на греческий язык «Христос». Да? И вот ожидание Мессии – это центральный пункт ветхозаветного откровения. Это душа всей ветхозаветной религии. Если мы внимательно с вами почитаем Ветхий Завет, ну, чем мы с вами успешно занимаемся, мы видим, что вот красная нить, как одна из главных тем, да, и в разных книгах Ветхого Завета, вот эта вот идея о Мессии, да, она выражается по-разному, да, Мессия наделяется различными чертами, вот, но чаще всего, да, три рода служения указываются для Мессии, это царь, это пророк и это священник. И в некоторых текстах, например, в книге пророка Иеремии, все вот эти вот три служения мессианские, да, царство, священство и пророчество, они соединяются вместе.
В одном человеке должно быть, да, он был, должен быть царем?
В одном человеке, да, и царь, и священник, и пророк. Да, и самое главное, что он является спасителем всего человечества, да, не только евреев, но и не евреев, от греха, зла, страданий. Вот, он принесет на землю правду и истину и устроит вечное Божие царство всеобщей святости, любви и мира. Вот. И действительно во многих местах Ветхого Завета пророческих мы можем увидеть вот эту вот идею всеобщности, да, универсальности Мессии для всех народов. Но, к сожалению, да.
А почему Христос не подошел?
Ну, потому что, к сожалению, с течением времени вот, как бы представление о Мессии, оно немножко трансформировалось под влиянием внешних обстоятельств. Да, как апостол Петр в своем соборном послании говорит, да, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть извращают, да, Писание. Да. И вот это откровение Божие тоже оказалось извращено, да, находясь под гнетом ненавистной языческой власти, сначала греческой, затем римской, иудея, иудейские священники, иудейские, как мы сейчас сказали, богословы, да, и учителя внушили своему народу чисто земное, внешнее, политическое истолкование Мессии. Да. Мессия – это еврейский царь, которому подчинятся все народы земли, и для еврейского народа с пришествием Мессии наступит царство полного земного благоденствия.
То есть именно чисто земные такие дела получаются.
Именно земное представление, да. С одной стороны, они этому учили, с другой стороны, они этого боялись.
Так они могут назначить час любого-то.
Ну, вы знаете, в истории израильского народа было очень много лжемессий. Да, например, в 135 году в нашей эре, да, точнее, в 132-м оно возникло, а в 135-м было подавлено жестоко, началось восстание Бар-Кохба. Да, Бар-Кохба объявил себя мессией и начал восстание против римской власти. Ну, правда, закончилось все очень печально. Через 3 года Иерусалим сравняли с землей, и евреи на пушечный выстрел запретили к нему приближаться, сделали из него греческий город Элию Капитолину. Вот. Но сам факт того, что вот такое толкование, да, оно существовало, и оно, к сожалению, существует у евреев и до сих пор. Ну, вот. И вот это вот внешнее представление, да, о том, что будет некий такой царь, который подчинит евреям все народы земли, и для царства его еврейского наступит полное земное благоденствие. Вот это представление, оно прочно укоренилось, и, к сожалению, да, пришедший Мессия Господь наш Иисус Христос с его учением «Царство мое не от мира сего», «Блаженны будете, когда вы будут знать вас», и так далее, все это было отвергнуто, и богооткровенная иудейская религия прекратила свое существование. Да, если вы помните, во время допроса первосвященника Каиафы, да, Христа прямо спросили, ты ли Христос, Сын Божий, да, и когда Христос ответил, утвердительно первосвященник, да, от переполнявших его чувств, да, он разорвал на себе первосвященнические одежды, то, что было строжайше запрещено.
Это же какой-то был вид агрессии, который
ну,
там
да, не пошел. Это была явная агрессия, и это было то, что было прямо запрещено. Книга Левит. Да, и многие отцы церкви указывают, что вот в этот момент, да, благодать Божия, она покинула еврейский народ, покинула ветхозаветное священство, и в итоге, да, вместо богооткровенной истинной иудейской религии возник иудаизм, который сохранил внешнюю формальную сторону ветхозаветной религии, но при этом потерял ее существо. А это вот такая печальная метаморфоза. Ну и вторая отличительная особенность иудаизма, да, всех прочих, ну, не иудаизма, а ветхозаветной религии, да, все-таки, чтобы не было путаницы, да. Вторая отличительная особенность ветхозаветной религии от религии прочих народов, это идея богоизбранничества. Да, вот. И, к сожалению, вот это вот понятие богоизбранничества, оно в итоге тоже очень сильно исказилось. Что значит богоизбранничество? Да, в Ветхом Завете израильский народ для других народов должен был быть своеобразным пророком. Он должен был другим языческим народом, не сохранившим истинную веру, да, он должен был проповедовать об истинном Боге. Да, но вместо. Кроме того, богоизбранничество, да, оно не являлось чем-то, не являлось какой-то привилегией, да, для еврейского народа. Оно наоборот, из него следовало множество обязанностей. Да, еврейский народ по отношению к прочим народам древнего мира, да, он должен был особенно, так сказать, особенную функцию выполнять. Да, он должен был хранить истинную веру, должен был быть верен Богу, должен был вести нравственную жизнь, чистую. Вот. И, к сожалению, да, все-таки это практически все было полностью игнорировано, и на первое место стала этническая принадлежность. Да. Плоти и крови. Неоднократно Бог в Ветхом Завете напоминал евреям о необходимости духовной чистоты, чтобы стать примером для всех народов, не имеющих откровения. Да? Например, мы с вами еще не дочитали это второзаконие, но маленький кусочек из него, да? Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте прежде жестоковыны, любите и вы пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Да? Пророк Иеремия. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспалал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Да? Таким образом, мы видим, что избранничество Божества, оно не неотъемлемо, что ли, да? Оно обусловлено любовью Божией, и оно требует от народа взаимного взаимоотдачи. Да? Вот. Но, к сожалению, да, в среде иудейского народа ко времени пришествия Христа сложилось убеждение в вечной неотъемлемости божественного избранничества, утверждение национальной исключительности евреев и их превосходство над другими народами. Вот. Ну и поскольку подобная идея, что я лучше, чем все остальные, она не может не импонировать человеческой гордыне, человеческому эгоизму, эта идея глубоко пустила корни в иудаизм. Вот. Но в действительности мы можем увидеть, что в общекультурном, философском, научном развитии, как свидетельствует история, да, евреи стояли подчас ниже многих окружающих народов. Например, Древнего Египта, или Вавилона, или Древней Греции. Да? А избрание еврейского народа, оно было, да, обусловлено не какими-то, скажем так, выдающимися способностями, да, иудеев, а исключительно вот этим важнейшим религиозным фактором. Если вы будете слушаться гласа моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот. И об этой обусловленности свидетельствует то, что на протяжении всей истории ветхозаветной израильские пророки постоянно призывали народ к совершенству, к покаянию, к исправлению своей жизни, к соответствию тому, так сказать, идеалу, да, который обозначен Господом. Да, святы будьте, ибо я, ибо свят я, Господь Бог ваш. Да, в том же Пятикнижии Моисей постоянно указывает, да, что народ был склонен к богоотступничеству, к развращенности. «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, они сделали себе литой истукан». Вот. «В упорстве, в непослушании». На всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям, передает слова Господни пророк Исаия. Вот. И такой как бы центральный вопрос, на который нету ответа, заранее предупреждаю, да? Вопрос, почему Господь избрал именно еврейский народ? Да? По каким причинам ветхозаветную эпоху, да, Господь свое откровение дал этим людям? Прямо эти причины не назван. Ну, для сравнения, да, у нас в Евангелии не названы причины, по которым, какие-то критерии, по которым Господь Иисус Христос выбирал себе учеников, среди которых, например, был апостол Петр, который трижды от него отрекся, или Иуда Искариотский, который его предал. Да, но при этом мы верим, да, что промысел Божий, он действует в этом мире и избирает те или иные народы или те или иные личности с учетом их свойств, их каких-то дарований, да, их талантов для исполнения каких-то исторических конкретных целей. И весь, все Священное Писание показывает, вот, что основной причиной избрания еврейского народа были его преимущественные этнические способности к сохранению откровения о спасении мира через Христа Господа и проповеди о нем среди всех народов земли. Да. Но при этом ветхозаветный закон, да, он был, он имел характер временный. Да, как апостол Павел в послании к Евреям пишет, он был лишь тенью будущих благ, а не самый образ вещей. И поэтому и избрание еврейского народа, оно тоже носило характер временный и преобразовательный. И это самое богоизбранничество закончилось тогда, когда основная масса еврейского народа под влиянием своего духовного руководства, скажем так, да, пошла по пути искания земного мессии, царя, отвергнув того, кто сказал: «Царство мое не от мира сего». Апостол Павел в послании к Римлянам говорит так: «Конец закона Христос, праведности всякого верующего». Да, и с пришествием обетованного мессии наступил конец ветхозаветному закону, и уже не плотские дети, дети Божии, а дети духовные, да. С пришествием Христа уже нет двух Израилей или двух богоизбранных народов. Есть лишь один избранный народ, церковь, являющаяся истинным Израилем, включающий в себя как евреев, так и неевреев. Вот. И то разделение, которое в Ветхом Завете неоднократно предсказывалось, да, что вот только остаток еврейского народа спасется, вот это вот разделение Израиля на две части произошло окончательно у креста. Да. Малое стадо, остаток, да, стал началом церкви, а другая часть, больше ожесточившаяся, отпала, да, и к ней вполне применимы слова пророка Исаии: «Я звал, а вы не отвечали, говорил, но вы не слушали, и оставите имя ваше избранное моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, и это иное имя, это христиане». Да. Вот. И в Евангелии неоднократно говорилось об отъятии избранничества у евреев, не принявших Христа. Помните, например, притчу о злых виноградарях, да? «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, дано будет народу, приносящему плоды его». Вот. Ну или в другом месте Господь говорит, да, что «говорю вам, что многие придут с востока и запада и воздадут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царство Небесное, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот. И на почве отвержения Христа и утраты избранничества и возник современный иудаизм как антипод ветхозаветной еврейской религии. Да? Вот. Иудаизм ожидает и подготавливает пришествие своего мессии Христа, по христианскому откровению антихриста, да? И совершенно с иным учением. Вот. Есть интересные слова апостола Павла в послании к Римлянам, что когда в Церковь Христову войдет полное число язычников, то весь Израиль спасется. Вот. Тоже интересные слова, которые тоже по-разному можно как бы понимать или толковать. Да. И считается, да, что когда, ну, что значит, в церковь войдет полное число язычников, да, когда из других народов уже больше не будет пополняться тело церкви, то евреи да, перед вторым пришествием тоже примут Господа Иисуса Христа, убедившись в том, что Он истинный Мессия, и войдут в число избранных Божьих. Да, при этом же апостол Павел писал, что Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Вот. И таким образом обетование данное Аврааму, да, оно сохраняется, да, и наследниками этого обетования являемся мы с вами, дорогие братья и сестры, Новый Израиль, Церковь Христова. Да, Бог верен своим обещаниям, Бог их не изменял, не отменял. И когда свои отвернулись, да, то в начале Евангелия от Иоанна сказано, да, тем, кто приняли его, да, верующие во имя его, да, власть быть сынами Божьими. Что же, собственно говоря, принесло нового христианства, да? Если ветхозаветная религия была явлением для древнего мира исключительным, да, языческий мир, погрязший в многобожие язычество, в каких-то совершенно жутких, грубых натуралистических культах, в каком-то распутстве, и вместе с тем, да, один народ, вера во единого истинного Бога, Творца, Помыслителя, вера в вечную жизнь, воскресение, праведное загробное воздаяние. Вот. И больше, чем у окружающих народов, такая моральная строгость, да, моральных каких-то установлений, нравственных предписаний, запрещение человеческих жертвоприношений, в частности, да, все это являлось великим даром Божьим еврейскому народу, и для окружающих племен и народов служило таким наглядным доказательством богооткровенности ветхозаветной религии. Да. Вера в помазанника, спасителя, вселяла надежду перед лицом непреодолимых тупиков жизни, заставляла евреев готовиться к его встрече, помогала жить в таком духовном тонусе, да, как-то духовно напрягаться. Вот. И вместе с тем ветхозаветное откровение, оно дало наиболее полную картину творения мира, происхождения человека, истории грехопадения. И все эти составные части ветхозаветного учения, да, они вошли и в христианство. Вот. Особую ценность, да, для христиан в ветхозаветном учении являют прообразы и пророческие указания на Христа Спасителя. Да, когда мы читаем книги Ветхого Завета, да, я всегда стараюсь акцентировать внимание на прообразах и пророчествах.
Их даже считают, по-моему, сколько там должно. Их даже считают, сколько.
По-разному там выводят, да. Вот. И есть действительно в некоторых указаниях прям удивительная точность хронологических, географических или каких-то иных предсказаний. Христос родится в Вифлееме, Христос родится от Девы, Христос у Исаии, да, будет и Захарий будет предан за 30 сребреников, да, у Исаии он будет мучен за беззаконие безгрешное, да, и после смерти ему готовят гроб со злодеями, он будет погребен у богатого, а 30 сребреников, да, будут потрачены на поле горшечника. И даже, казалось бы, самые маленькие детали, да, они удивительно пророческим духом предчувствуются за многие столетия до рождения Христа. И при бесстрастном чтении, да, непредвзятом для искателей истины, Ветхий Завет дает возможность увидеть в Иисусе Христе обещанного Богом Мессию и Господа. Вот. Это что касается таких принципиальных моментов. Да? Но вместе с тем есть много других ветхозаветных установлений, ветхозаветных предписаний, ветхозаветных каких-то нравственных законов, да, которые с пришествия Христа, да, были существенно или даже принципиально дополнены или, лучше сказать, восполнены. Помните, как Господь, да, в Нагорной проповеди сказал, что не нарушить я пришел закон, но исполнить. Ну, во-первых, исполнить для себе ветхозаветное пророчество, во-вторых, восполнить или наполнить, да, Ветхие Заветные заповеди новым смыслом. Да, в Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа есть большой пассаж. Там, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Да, то есть те, как бы, нравственные нормы, которые были в Ветхом Завете и были обязательны для древних евреев, с пришествием Христа, да, эти нормы усугубились. Так, как бы, нравственная планка, она для христиан повысилась. Вот. И кроме того, да, благовестие Христово открыло некие новые стороны учения, да, новые истины, которых мы не видим в полноте в Ветхом Завете. Идея, например, о триедином Боге, да? Идея о Бога воплощении, идея о крестной жертве воскресения, да? Идея о Царстве Небесном как не некой абстракции, которая нас ждет когда-нибудь, да, а как то, что пребывает внутри человека, да, Царство Божие внутри вас есть. Да, и при этом Царство Небесное, которое не является идеалом некого земного благочестия, благоденствия, да, а является даром, данным нам Духом Святым. Да, когда говорил апостол, когда говорил Иоанн Креститель, да, вышел на проповедь, покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное. Вот, интересно, что вот это вот выражение, оно часто понимается в таком, как бы, временном, что ли, контексте. Да, приблизилось в смысле по времени. Да, но оно приблизилось не только по времени, но и по месту. Да, оно стало ближе для человека, да, открылась возможность богообщения. Для человека открылась возможность спасения. Да. И Христос, да, это не какой-то царь для всей земли, это не политический реформатор, это не благоустроитель материальной жизни, который, так сказать, все устраивает, так сказать, для удовлетворения себя и окружающих. Да? Помните, например, историю, да, когда Господь накормил 5000 человек 5 хлебами, и за ним сразу стали ходить толпы народу. Конечно, халяву раздают пропитание. Да, и он обличил людей, что вы пошли, потому что насытились, а не потому, что вы ждете услышать моего учения. Когда он сказал беседу о хлебе жизни, о том, что он на самом деле хлеб, вечный путь истины и жизни для всего человечества, то многие перестали за ним ходить. Конечно, интересно. Евангелие от Анна, в 6 главе, да, там это прям очень хорошо показано, прям, что после этой проповеди, там, идущего плоть, пищевой все другие. Вот, не надо, разошлись, и остались ученики, Господь им говорит, может, и вы уйдете? Нет. Петр, да, после Петра что сказал? Куда надо идти? У тебя глагол вечной жизни. Да, и Еще одна важная, как бы, важное отличие, важный такой пункт, что, который отличает новозаветное учение от ветхозаветного, да, это евангельское учение о праведности. Дело в том, что в Ветхом Завете, вы наверняка уже обращали внимание при чтении, например, книги «Исход», да, условно говоря, для евреев существуют две правды. Одна правда для своих, для евреев, а другая правда для отношений со всеми другими народами. Да? Для отношения с евреями, например, да, не давая деньги в рост. Да, вся банковская система, она создана для Бога. Евреев убивать нельзя. Да? Завоевывать языческие народы, да, жизненно, да, необходимо. Вот. А евангельская праведность, она единая и требует любви ко всем людям без исключения. Да? Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего, ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, ну и дальше по тексту. Да? Вот. То есть это нечто новое. Идея о том, что нужно быть одинаковым со всеми. Да? Что нет своих и чужих. Да, вот. Когда апостол Павел сказал эту знаменитую свою фразу, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, это был, знаете, взрыв, это была революция. Как? И это тоже человек? Да? На самом деле. По большому счету, евреи, они ко всем остальным людям относились как людям второго сорта. Греки отвечали взаимностью. Греки, они считали себя культурной нацией, а все остальные — это этнос. Это нечто среднего рода. Да?
А греки — это эллины, да, были?
Эллины, да. И сказать греку древнему, что ты знаешь, между тобой и эллины, они же весь мир делили на эллинов и варваров. А варвар — это тот, кто не говорит по-гречески, кто говорит на каком-то варвар-варвар непонятном языке. Да, но сказать, что эллины и варвары — это одинаковые люди, да, абсолютно, это, конечно, новость, да. Но раба и свободного тут понятно, да, вся рабовладельческая система, да, при этом, да, сам Господь не призывал к какому-то социальной революции, да, к свержению там существующего, да, рабовладельческого строя, но само христианство постепенно, да, привело людей к мысли, что это вообще-то как-то неправильное отношение между людьми. Да? Ну а мужской пол и женский — это как, женщина тоже человек. Вот вы сейчас ухмыляетесь,
да, смеетесь,
да, вот
я в шоке.
Раввины во втором веке нашей эры всерьез спорили, а есть ли у женщины бессмертная душа. Да, так. Отношение к женщине в Ветхом Завете, оно было весьма специфическим, да, там, взять там последнюю заповедь Деколога, да, не желай дома ближнего твоего, а потом уже жены, дом важнее, жена, это уже вторая кожа. Там рабыне повезло еще меньше, она там почти вол или осел, да. Что касается прочих народов, то ситуация там была не во много лучше, кое-где даже и похуже. Да? И вот поэтому евангельское учение о праведности и об отношениях к окружающим людям, что вокруг тебя точно такие же люди. Да? Забавная ситуация вспомнилась. Один мой знакомый говорит, ну что там в Америке полыхает, что они не могут договориться, почему негры и люди не могут жить дружно? Я говорю, ну вот поэтому, наверное, не могут. Негры и люди не могут. Да, что для Христа нет никаких абсолютно различий. Все эти наши искусственные рамки, которые мы создали, да, они рушатся. Да, и, наконец, да, новозаветное благовестие, оно дает принципиально иное понимание Бога избранности, вот этого такого ключевого, такого родного и важного для евреев. Да. Оказывается, что богоизбранный — это не тот, кто рожден по плоти и крови иудейской, да, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, это обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, пишет апостол Павел в послании к евреям. Да, и в послании к Галатам он пишет, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. да? Избрание внешнее, формальное, национальное, с пришествием Христовым прекращает свое существование. Да, оканчивается. И вся религия со всеми ветхозаветными жертвами, установлениями и законами, все это закончено, потому что конец закона Христос. С его явлением род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, некогда не народ, а ныне народ Божий, это церковь, и пребывающие в ней христиане, да, среди которых, как я уже сказал, нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, но все одно во Христе Иисусе. Если мы Христовы, то мы семя Авраамова и по обетованию наследники. Да? Благовестие Нового Завета дает возможность понять, увидеть, насколько несовершенным был сам принцип духовной жизни ветхозаветной религии, которая утверждалась на некой рабско-наемнической психологии человека, на понимании заповедей Божьей, как извне данных человека, как некого юридического закона. Вот мы с вами, если Бог даст, сегодня уже не успеем, в следующий раз будем читать книгу Второзакония, мы с вами увидим, что это реально юридический документ. Договор о патронате. Бог патрон берет на себя обязательство хранить свой народ и, так сказать, прописывает пункты, так сказать, права и обязанности сторон, да, кто что должен делать. Это действительно так, если сравнить с договорами о патронате в каких-нибудь шумерских государствах, практически даже структура одна и та же, да, внешняя. И поэтому во многом, да, все те, так сказать, обещания, награды и угрозы, которые в Ветхом Завете обещаются тем, кто, так сказать, исполняет закон Божий, или тем, кто его нарушает, они тоже носят такой земной характер, да. Ну, например, если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения. Благословен ты в городе и на поле. Благословен плод чрева твоего, плод овец твоих. Благословены житницы твои, кладовые твои. Поразит пред тобой Господь всех рабов твоих. Дат тебе Господь изобилие во всех благах. Сделает тебя Господь главой, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Не отступишь от всех слов, которые заповеду вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти в следующую благу. Да, и то же самое касается угроз. Да? Если не будешь служить глаза Господа твоего, проклят ты будешь в городе и на поле, прокляты будут житницы твои, ну и так далее. Да? То есть в основном каких-то глубоких духовных целей, да, еще не преследуются. Да? Основное здесь и сейчас. Высшее обещание, которое дается за верность Богу в Пятикнижии, это что? Это обетование послушания родителям, да? Почитай отца твою, мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. И среди вот этого всего, да, достаточно такого, скажем так, земного, да, единственное, что действительно одухотворяло иудейскую религию, это учение о грядущем Мессии, вера в вечное царство. Вот. Но, к сожалению, да, как я уже сказал, учитывая духовно-нравственное состояние, так сказать, людей, подавляющее большинство иудеев понимали это царство тоже как земное царство Израиля и земное спасение. Помните, даже апостолы спрашивали Христа, не в сие ли ты время устраиваешь, восстанавливаешь царство Израиля. Да, ну, с одной стороны, вот этот глубокий, такой, можно сказать, материализм, да, он является парадоксальной, но и в то же время самой яркой характеристикой ветхозаветной религии иудейской. Ну и понятно, что в христианстве понимание смысла жизни, оно принципиально отлично обращает человека взор к граду грядущему. Помните апостола Павла, да, не имеем везде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Прежде ищите Царство Божие, правда Его, и остальное все вам приложится. Да, и вот в целом, да, христианство говорит, что на земле мы только странники, да, здесь мы только учимся жить. Все у нас еще впереди. Да, но в Ветхом Завете на самом деле не все так плохо, не все так завязано на материализме, как может показаться при чтении Пятикнижия, потому что в пророческих книгах и в учительных книгах, например, в Псалтире, да, существенно, так сказать, меняется характер заветной религии, да, там звучит и боль о грехе, и покаяние, молитва, чистоте сердца, возвеличивается смирение. Вот. Ну и, как я сказал, нравоучение, да, если по отношению к своим соплеменникам, иудеям и пришельцам, то есть тем, кто, так сказать, живет у тебя здесь, так сказать, вынужденно, да, требует соблюдения справедливости, не убивай, не прелюбодействуй, не кради и так далее, да, то в отношении других народов в целом путь к вседозволенности, да, ведет тебя Господь в землю твою, в землю, которую клялся отцам твоему, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими хорошими городами, которых ты не строил, с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками, маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. И подобная ветхозаветная мораль, да, достаточно потребительская по отношению к неевреям, да, она в Евангелии особо так, Христом подчеркивается и как бы меняется. Да, он, Христос, он изменил принцип отношений между людьми, да, теперь после Христа уже, да, отношение к другим людям не зависит от национальности, веры, пола. Да, как Господь говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие. Да. После лучшего, что скажет древним, там, не убивай. Да, я думаю, что всякий, кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду. И так далее. Вот. Таким образом, ветхозаветный закон сам по себе, он не был совершенным и не был спасительным. Да, апостол Павел в послании к Галатам об этом говорит. Делами закона не оправдается никакая плоть, потому что оправдывающие себя законом остались без Христа и отпали от благодати. Да. И еще одна особенность ветхозаветного закона, на которую мы тоже при чтении наверняка обращали внимание, это наличие достаточно большого количества различных внешних обрядовых предписаний, да, которые, с одной стороны, должны были человека, мысль человека обращать к Богу, но, к сожалению, многие иудеи зациклились на этом, да, и фактически исполнение, буквально исполнение обрядового закона во многом стало таким вот формальным и стало самоцелью. Да, самое известное, да, в этом смысле положение касается субботы. Да, сколько Христос достаточно, так сказать, себя вел как некий такой тролль, да, троллил своих оппонентов, книжников, фарисеев, там, то исцеление в субботу совершить, то еще что-нибудь, да, указывая, да, что суббота для человека, а не человек для субботы. Ну, давайте, наверное, сейчас. На этом пока остановимся. С вами сейчас мы сделаем перерыв, и мы с вами